Помолились утром. Кто молился, у того хорошее настроение. Почему? Потому что ночью, когда человек спит, у него накапливаются грехи в сердце. А потом он, когда просыпается, они все на него валятся. И в результате с утра настроение плохое у всех обычно. Причина? Вот там накапливается же на ночь. Они выходят независимо от нас. Планеты же движутся. Карма выходит наружу. И с утра карма тяжелая. Поэтому надо молиться с утра. Или желать всем счастья. То есть очищать себя от ночной силы, которая уже на нас навалилась. Вы чувствуете, что я очищал или нет? А я не чувствую, что вы очищали. Заключается разница. Ладно, хорошо. Значит, нос связан с эгоизмом человека. Нос связан с эгоизмом. Верхняя часть носа, вот здесь, вот эта зона, связана с концентрацией внимания. Если у человека фронтиты, вот здесь вот пазухи забиты, или гаймориты, вот здесь пазухи забиты, то это связано с неправильной концентрацией внимания. Когда человек излишне сосредоточен на негативе, очень сильно сосредоточен, у него скапливается здесь огонь, негативный огонь. И этот огонь потом дает склонность к воспалительным заболеваниям в гайморовых пазухах, вот здесь вот, в этих лобных пазухах. Поэтому, если у вас склонность к гамориту есть, вот такие вещи, это значит, что у вас неправильная концентрация внимания. Надо ее менять. Она может быть чрезмерно сильной, или наоборот, чрезмерно рассеянный человек, он не может концентрироваться. Или у него негативная концентрация внимания. Все это разрушает структуру слизистой оболочки носа и пазух здесь вот, носовых. Надо концентрироваться на хорошем, а не на плохом. Видите, они сколько бегают, прыгают, тут делают все. Надо как бы на это обращать внимание, не то, что там на 2 минуты задержала организация. Ничего страшного. А если уже мы сосредоточились на чем-то плохом, то надо поменять эту концентрацию, перенастроиться, сделать другое.
День влюбленных, кстати.
А?
День влюбленных сегодня.
Хорошо. Мы все влюбленные, поэтому наш день сегодня. Это в Германии, да?
Да.
В Европе.
А, в Европе даже. Международный праздник. Германия. А? Ага. Итак, когда человек смиренно себя ведет, нос, вот эти вот эта зона связана, вот все это связано с поступками, с речью. Речь — это поступок. Когда человек говорит, то он совершает поступок. А секс — это поступок. Дальше еда, пища, питание — это поступок. Все эти органы находятся на прямой линии по центру. Видите, половые органы, желудок, язык, все находится по центру. Это значит, что все они связаны с поступками. Дыхание человека, нос, когда нос человек дышит, тоже это поступок. Поэтому нос как бы энергетически связан с поведением человека, с поступками. Концентрация внимания — это тоже поступок. Поэтому все поступки должны совершаться в состоянии смирения. Истина жизни заключается в том, что мое счастье принадлежит другим, не мне. Если я настроен служить всем и понял истину радости, исходящей от людей, то тогда в этом случае я обретаю хорошее настроение. Ну, то есть для меня люди имеют ценность большую, потому что я знаю, что счастье от них зависит мое, а не от меня. Некоторые люди, большинство людей считают себя центром внимания, что они как бы объект счастья. Но мудрость и знание заключается в том, что надо научиться видеть других объектом своего счастья, а не себя. И тогда в этом случае человек начинает жить в состоянии радости глубокой. Почему? Потому что он осознал истину. В этом истина заключается. Мы живем в материальном мире, в котором жизнь предназначена для учебы. Здесь нет счастья, здесь есть учеба, и за нее мы получаем, за учебу мы получаем отметки. Кто-то здесь может быть несчастным, а кто-то может быть счастливым, в зависимости от того, какие отметки он получил за учебу. Но есть духовный мир еще, помимо материального мира. Там другие законы жизни. Туда попадают только те, кто поняли истину. Истина заключается в том, что надо бесконечно сильно желать служить другим и забыть про себя. Вот те, которые это поняли, они попадают в духовный мир, и они постоянно служат другим там. Они вообще о себе не думают. Там нет понятия эгоизма. Они там постоянно настроены жить для других. Поэтому там время по-другому действует. Оно все время увеличивает счастье. Здесь все время уменьшает счастье время, а там все время увеличивает счастье. Это описано в Ведах. Почему счастье все время увеличивается? Потому что все настроены бескорыстно. И это служение друг другу, оно все возрастающее счастье имеет. Там другие законы. Вот, например, здесь, если ты $1 отдал, то у тебя нет доллара. Ты потерял доллар, да? Вот. Но если ты улыбаешься кому-то, то ты улыбаешься, тебе улыбаются, потом ты опять улыбаешься. Все возрастающее счастье идет. Ты улыбку отдал, она возвращается, нет? Возвращается еще больше, потом у тебя улыбка становится. Вот таким образом духовная энергия имеет другие законы. Ты как бы отдаешь, получаешь еще больше, потом отдаешь еще больше. Все возрастающее счастье идет, понимаете? Человек должен учиться жить по духовным законам. Для этого он должен победить свое желание наслаждаться жизнью. А он должен учиться отдавать свою жизнь. Вот, допустим, я приехал сюда, чтобы наслаждать вас. И вы наслаждаетесь жизнью рядом со мной. Если кто-то встал что-то сказать здесь, вы сразу на него ругаться начинаете. Почему? Потому что концепция служения не развита. Мы должны учиться принимать. Принимать означает служить. А значит, служить означает страдать для других. Потому что мы всегда хотим наслаждаться близким человеком, ситуацией. Это означает невежество. И поэтому мы страдаем очень сильно в личной жизни, потому что наслаждаться-то все хотят. Наслаждаться не только я хочу, наслаждаться также хочет и мой близкий человек. А мужчина и женщина наслаждаются прямо противоположно. То, что мужчину наслаждает, женщине аскеза. То, что женщину наслаждает, мужчине аскеза. Это закон. Поэтому семейная жизнь – это жизнь бесконечных страданий. Почему? Потому что все нас мучают, и мы всех мучаем. Жизнь бесконечных страданий. Что делать?
Значит, мужчина должен жить с мужчиной.
День влюбленных.
День влюбленных. Это вывод, как кто сделал такой вывод? А? Вы сделали такой вывод? Знаете, как кому с кем жить, это определяют высшие законы. Они создали специально как бы ситуацию. Высшие законы, высшие... Мы ничего здесь не создали, мы просто пользуемся. Мы не можем ничего создать. Мы вообще ничего не можем создать. Мы думаем, что мы что-то здесь создаем. Ну что мы... Допустим, мы построили дом. Из чего мы построили? Из земли. Мы ее создавали? Нет. Мы ничего не можем создать. Мы можем только пользоваться здесь. Если здесь сейчас уберут воздух, то мы его не сможем создать. Мы задохнемся и помрем. И все. Солнце уберут, мы просто здесь околеем. Понимаете? Этот мир, он от нас не зависит совсем. И в этом мире есть определенные законы жизни. И законы можно писать, почитать в Писании. Там написано, что мужчина должен жить с женщиной, а не мужчина с мужчиной. Идти по пути наименьшего сопротивления не означает идти туда, куда надо. Можно спиться, допустим, это меньшее сопротивление. Но пьешь, наслаждаешься жизнью, но ты катишься с горы в это время. Вроде бы никаких усилий нет, все хорошо, но ты все ниже и ниже опускаешься. А потом попадешь на низшие планеты дальше, опять покатишься. Низшие формы жизни. Родишься орангутангом. Понимаете, можно, конечно, жить мужчине с мужчиной, нет проблем. У нас есть свобода выбора, как жить. Нам никто не запретит. Вопрос заключается в том, что из этого получится. Веды объясняют, что анус — это ворота в ад. Ну, то есть, гениталии предназначены для рождения детей. Они не предназначены для наслаждения. Это мы думаем, что мы, ну, это все для наслаждения предназначено. На самом деле, это все предназначено для рождения детей. Когда люди сексом занимаются, они копят энергию, предназначенную для детей. Если они решили, что у них не будет детей, то в результате эта энергия начинает разрушать их семью. Эта энергия скапливается внутри женщины, и она становится объектом неприязни. Почему? Потому что энергия, предназначенная для детей, скапливается, и она начинает разрушать счастье тех, кто живут вместе просто так для себя. Семейная жизнь предназначена для рождения детей. Если люди не могут зачать детей, они должны взять на воспитание. Так говорят веды, иначе семья будет разрушена. 5-6 лет, и они уже, люди, не могут жить вместе без детей, просто для себя. Их отношения становятся непоправимо тяжелыми. Если же мужчина с мужчиной начинает жить, и как бы они занимаются сексом через анальное отверстие, то таким образом они прокладывают себе дорогу в ад. Потому что, ну, как бы взаимодействие интимными центрами своими, с анусом другого человека создает. Но это означает, что ты все его грехи, ну, все грехи, которые у него накопились, у человека скапливаются в прямой кишке энергетически. А ты потом эти все грехи переводишь себе в сердце. Потому что когда люди соединяются с половыми органами, они соединяют свои сердца таким образом. Я вас убедил?
А если мужчина тендирует к тому, чтобы анальный секс был?
Надо его воспитывать, значит. Но это же не ваша проблема, а его. Это он ваши грехи берет. Ему нужно больше грехов, значит, что делать. Музыку включить. Спасибо, да, сейчас. Забыл ответ. Спасибо. Поэтому, прежде чем что-то делать, надо изучать, что вообще из этого может получиться, понимаете? Я считаю, что знание является основой жизни. Человек должен изучать знание, которое идет к нам из древности, из древних времен. И это приносит счастье, такое понимание вещей. Но если человек думает, что он может жить, как считает нужным, использует свой только здравый смысл для того, чтобы жить, он может очень сильно пострадать от этого. Потому что наш здравый смысл основывается на наших грехах, а не на нашей праведности. Мы размышляем с позиции своего наслаждения. А наслаждение не всегда означает то, что приводит к счастью, понимаете? Поэтому основывать мышление на том, что мне приятнее и проще, это не способ жить. Надо быть очень внимательным по отношению к этим вещам. Так гамориты возникают у тех людей, которые не могут правильно концентрировать внимание. Значит, итак, гайморит возникает из-за упрямства, рассеянности, несобранности, напористости в мышлении. Носоглотка. Глотка. Значит, надо понять, что глотка, она связана с эмоциональной, с эмоциями человека. Поэтому, когда человек, ну, она связана с речью фактически. И если человек в речи прост, доверительный, тогда у него горло не будет страдать. Когда человек чувствует, что его речь не защищена, он как бы боится говорить, у него будут проблемы с горлом. Или наоборот, человек проявляет амбициозность в речи, напористость, тогда у него тоже будет болеть горло. А брезгливость, щепетильность в отношениях с людьми дает тоже заболевание горла. Следует знать, что горло очень сильно связано с губами. И по губам можно определить, что у тебя будет с горлом. Если, допустим, у вас, вы посмотрите на себя в зеркало, допустим, вот так вот, губки у вас как бы брезгливо так сложены, это значит, что горло будет болеть обязательно. Потому что если губы чем-то недовольны, это значит, что это отразится на горле все. Потому что губы являются отражением эмоционального состояния человека. Губы это, ну, передают энергию любви или ненависти. Это в губах находится. Чтобы определить, любит тебя человек или ненавидит, надо посмотреть на его губы. Если ты чувствуешь, что от губ идет что-то хорошее, значит, тебя любит. А если плохое, значит, ненавидит. Понятно? Но это может быть обманом, потому что карма может так есть. Тебе может казаться, что ненавидит, а он любит. Бывает такое. Разобраться, надо смотреть в глаза и смотреть в свое сердце. Вообще, чтобы разобраться в человеке, надо с ним поговорить. Потому что всегда только через звук идет истина, а не через взгляд. И поговорить надо смиренно, потому что если ты говоришь с человеком жестко, напористо, то он будет отдавать тем же. Ну, то есть, если мы нажимаем на кого-то, то отдается то же самое, получаешь назад то же самое. Если мы говорим спокойно, сдержанно, тогда мы узнаем настроение, настоящий настрой человека. Когда человек чувствует себя незащищенным в жизни, брезгливый, щепетильный и раздражительный в эмоциях, тогда у него возникают ангины. Он постоянно всем недоволен, или он брезгует всеми. Что-то такое студия пошире надо было расставить рядом, как бы слишком сидим. Значит, что ангина начнется здесь. Чуть-чуть сквозняк и горло заболит. Почему? Потому что сначала на тонком плане накапливаются токсины, а потом они уже, грубая энергия токсинов, она уже приходит, то есть в виде непереваренной пищи, энергетики, ну то есть в виде каких-то продуктов или бактерий. Когда на тонком плане ну как бы нарушается энергия места, то дальше там идет воспаление. Вот люди думают, что у меня много бактерий во рту, поэтому у меня ангины возникают. Это неправильно. Во рту у всех есть бактерии. Когда мы вдыхаем через нос воздух, то каждую секунду в нам организм попадает тысячи, десятки тысяч бактерий. И они все оседают в носоглотке, эти бактерии. Потому что дальше им как бы там система защиты не дает пройти. А те, кто проходит дальше, они быстро уничтожаются в бронхах, в крови. Там очень сильно иммунитет в крови движется, система иммунитета. Вот здесь все оседают, все эти бактерии. Но они не могут ничего начать, они не могут размножаться, потому что нет условий. Но если у человека, человек брезгливый, допустим, у него вот здесь вот у вас воспаление начинается. И когда воспаление начинается в органе, то там легко размножаются бактерии, потому что там нарушается нормальное движение энергии, понимаете? Поэтому, ну, наши современные врачи думают, сначала инфекция, потом воспаление. На самом деле в организме всегда бывает все наоборот. Сначала воспаление, потом инфекция. А воспаление возникает в результате неправильного поведения человека. Надо губки открыть для людей. Губки рожать надо. Понимаете? Губки должны быть счастливыми. Вот женщина на четвертом ряду. Вы. Губки должны быть счастливыми. Хорошо? Расставьте губки. Расставьте. Любите. Вам сразу хорошо станет. И вы тоже расслабьте, вот смотрите на меня. Да, вот вы, да, киваете, вы, да. Расслабьте губки свои, все. Они должны быть счастливыми. Иначе будете болеть ангинами. Гортань. Гортань очень сильно связана с эмоциональным центром. Поэтому, когда человек открыт для людей, эмоционально открыт, он всем рад. Открыт означает всем рад заранее. Неважно, какие люди, ты всем рад заранее. Это означает, что гортань будет здорова. Нежность в голосе – это означает здоровая гортань. И это означает также, что ты не будешь, у тебя не будет... не будет никаких голосовых связок воспалений. Можно с нежностью в голосе говорить 4 часа, и даже запевать не надо. Ничего не нарушается здесь работа, я проверил. Как только начал ругаться, сразу все заклинило. Поэтому, если вы чувствуете, что у вас горло болит, это значит, что вы неправильно разговариваете. Надо менять речь, надо послушать себя, что-то сказать, записать на диктофон и послушать, что ты там говоришь. Со стороны очень хорошо слышно свою речь. Очень трудно слушать ее, когда ты сам говоришь, но когда записал, страшно становится. Я поэтому, когда я слышу свою речь, мне дурно становится. Там кто-то лекцию включает при мне, я говорю, выключи немедленно.
С чем это связано?
Не нравится мне, как я говорю.
Мне не нравится, как я говорю.
Ну вот, значит, будем тренироваться. Сдержанность в голосе означает уважение других и поведение. Знаете, можно уважать только себя или других. Невозможно и себя, и других уважать одновременно. Уважение – это сила приложения энергии счастья. Если человек уважение вкладывает в себя, он хочет себя показать, то он не уважает других, значит. Если человек вкладывает уважение в других, то значит, что он не должен думать о себе. Понимаете? Всегда уважать других – это аскеза. А уважать себя – всегда возникает уважение к себе, когда мы не совершаем аскезу. Поэтому мы всегда должны следить за собой. Как чувствуем, что мы начали себя слишком сильно уважать, надо переключиться на других. Потому что одновременно себя и других уважать невозможно. Когда человек уважает себя, он создает разруху в своей жизни. Но уважение к себе возникает как награда. Это не значит, что не надо уважать себя, оно приходит. Уважение к себе – это результат деятельности. Это не то, что мы должны культивировать в себе с помощью самовнушения. Когда человек совершает хороший поступок, у него уважение к себе приходит само. И он думает: «Здорово». Ну, то есть оно само приходит, и это настоящее уважение, потому что нельзя себя уважать с помощью самовнушения. Мы совершаем хороший поступок, и уважение к себе приходит как награда, потому что уважение к себе – это функция сверхдуши, а не функция психики самого человека. Это нам паспорт, мы не можем сам себе паспорт написать, правильно? Нам паспорт выдает государство. Это знак признания. Точно так же есть паспорт, который находится в сердце. Этот паспорт называется уважение. Мы не можем себя уважать, нас уважает сверхдуша. Она говорит: молодец, правильно, действуй так же дальше. Но не гордись. Вот, собой. Это так действует сверхдуша. И человек чувствует себя спокойно и уверенно. Почему? Потому что он чувствует, что он правильной дорогой идет, товарищи. Если он неправильной дорогой пойдет, товарищи, значит, тогда он начнет себя оправдывать. Желание себя оправдывать означает всегда только одно, что ты не на правильном пути. Потому что когда человек на правильном пути находится, не надо себе ничего объяснять. И так все понятно, все правильно, все хорошо. Но если ты хочешь себе что-то объяснить, что вот я вот так вот поступил, потому что я вот на самом деле мягкий и пушистый, но в этот момент оказался скользким и зеленым. И вонючим. Это неправильное мышление. Надо, ну, можно пооправдывать себя, но потом надо все равно прийти в себя и начать думать, что же произошло. Не надо основывать свое мышление на самооправдании. Это неправильное вообще поведение, в принципе. Потому что если человек делает все правильно, у него в сердце хорошо, не надо ничего оправдывать, все и так понятно. Надо тренировать свой голос. Голос означает грехи и безгрешие. Если человек настраивается не на себя, а на высшую истину, он эталоном своей жизни делает не себя, не свои взгляды, а взгляды кого-то, то в этом случае его голос не зависит от его грехов, а зависит от чистоты того, на кого он настроен. Поэтому всегда человек должен... Для чего... Что такое молитва? Молитва означает, что человек смотрит на святого какого-то и пытается быть таким же. Он молится ему, пытаясь быть таким же. И в это время что происходит? Его грехи сгорают. Мы не можем сами сжигать свои грехи. Человек не может сам себя вытащить за волосы, понимаете? У него нет такой силы, как у Мюнхгаузена. Вот, поэтому надо понять, что когда человек молится и смотрит на святого, он перенимает от него силу. И эта сила сжигает грехи, и человеку становится хорошо жить. Такой метод надо практиковать каждый день. Потому что само по себе ничего не сгорает. А грехи создают ситуацию в жизни. С работы выгоняют, муж уходит, рак начинается. Ну, то есть ситуация в жизни возникает из-за влияния грехов. Чтобы они не влияли, для этого надо доверить свою судьбу восприятию святого человека, как бы стать таким, как он, поверить в него. И тогда жизнь другая становится совсем. Плохое настроение уходит. Почему? Потому что твое настроение, ты как бы не себе доверяешь, а доверяешь старшему, святому человеку. Знаете, это тайное такое историческое понимание вещей. Оно в Ведах описано, как надо правильно жить. А наше настроение, внутреннее настроение, не дает этого. Он каждый день делает наоборот. Он говорит, нет, себе доверяй, нет, себя оправдывай, нет, к себе себя люби, нет, себе относись хорошо. И надо внутренне бороться с этим, потому что это есть подвох, который рушит жизнь. Понимаете? Голос выдает человека. Если голос, изучать свой голос, можно заметить, чистый или грязен. Но через голос все чувствуется, потому что голос — это вибрация разума. Голос, он выдает настрой человека, его отношение к жизни, его веру, его грехи и так далее. Все выдает голос. В голосе все есть. Поэтому, если ты хочешь понять себя, свою жизнь, послушай свой голос. Допустим, вы диктуете на голос. «Меня зовут Мария Петровна. Я желаю всем счастья». И потом, как бы, вы слушаете, думаете, что-то уверенности не хватает в голосе. И потом начинаете думать, так, угу. А почему уверенность? Значит, я не верю ни во что. Значит, я атеист, не верю в высшие силы, в Бога. Значит, я верю только в себя. Хорошо, будем молиться. Потом... Значит, в следующий раз помолилась, пожелала всем счастья, попробовала. «Меня зовут Мария Петровна, я желаю всем счастья». Уже получше. Так можно с голосом работать своим, изучать, что там внутри. Так человеку очень трудно понять. Заикание – это болезнь Меркурия, то есть... Меркурий отвечает за взаимоотношения с окружающим миром, с окружающими людьми. Если человек в прошлой жизни был замкнут, он не хотел с людьми общаться, не хотел в гармонии с этим миром жить, он был отгорожен от всех, то в этой жизни он получает наказание. Но Меркурий становится очень слабым, и ему, чтобы сказать что-то, сконтактировать с другими людьми, ему надо прилагать колоссальные усилия. И это колоссальное усилие означает, что он заикается. Он приходит, допустим, в магазин, и говорит, мне дайте хлеб. Ч-ч-ч-ч-ч. Он говорит, что, булку что ли вам дали? Нет. Ч-ч-ч-ч. Ну, батон? Нет. Ч-ч-ч-ч. Ну, то есть, что, булочки что ли маленькие дали? Нет. Ч-ч-ч-ч. Ну, что вам дать, большой что ли лаваш? Ну, давай белый. Не смог сказать. Почему? Потому что Меркурий не соединяет. Контакта нет. Не хватает силы. И поэтому человек, который... Но на самом деле надо понять, что изначально нет речи, есть только пение. В духовном мире все поют. Поэтому, когда человек поет, он начинает на духовную платформу, на более высокий уровень выходить. Не на духовный, а на более высокий уровень выходить. И тогда Меркурий в нем функционирует по-другому. И поэтому люди, которые заикаются, они должны постоянно петь. Когда они поют, они не заикаются. И они должны песню переводить в речь. Они должны начинать говорить как песню. То есть, когда они научатся говорить как песня, они перестанут заикаться. Они будут петь со всеми, а не говорить. Но песня это будет как речь у них. Лица, как будто бы это речь, ну, просто он разговаривает, на самом деле в душе он поет. И он не будет заикаться, у него Меркурий начнет хорошо на него действовать. То есть можно победить влияние планет плохой с помощью работы над собой. Надо понять, что делать просто, и все. Вот, и хорошо, это же здорово. Это значит, что ему не надо не торопиться, не волноваться. Понимаете, все является милостью. Если человек просто живет нормально, он не заикается, начал волноваться, торопиться, значит, он ему придется не волноваться. Один человек ко мне приходит, говорит, я когда с женой ругаюсь, у меня сердце болит. Как мне вылечиться? Я говорю, так не надо лечиться. Надо просто жить дальше, и все. Он говорит, почему? Я говорю, потому что... Вы теперь не сможете с женой ругаться. Здорово. И все это милость. Это милость Бога. То есть человек не может с другой женой ругаться, у него жизнь налаживается, понимаете? Когда у человека, допустим, он уже не может семя терять дальше, потому что у него, ну как бы, жизненная энергия нужна на тяжелый период жизни, который предстоит перед ним, то у него временно развивается импотенция. И он приходит к сексопатологу, к кому-сему, и пытается вылечить импотенцию. И какой-то, если врач ему вылечит импотенцию, то он краник откроет, у него жизненная энергия выйдет, и он тяжелый период жизни переживет. Понимаете, в организме все регулируется само. Была нормальная потенция, стала плохой. Значит, у тебя скоро тяжелый период жизни, энергия нужна в другое место. Значит, поберегись. Ничего страшного. Учить любить жену по-другому, чтобы она была счастлива по-другому. Понимаете, то есть семейная жизнь предназначена для того, чтобы возвысить любовь. Сначала люди любят себя через нижние центры, потом они живут вместе, постепенно любовь должна повышаться. В этом идея заключается. А не в том, чтобы задействовать больше ответственности для любви. Понимаете? Думая, что от этого любовь сильнее станет. Заикание возникает от плохого влияния Меркурия. Это дает сверхчувствительность человеку, скованность, недоверчивость, неуверенность в том, что тебя поймут. Эти все вещи надо преодолевать в уме, потому что все планеты действуют через ум. Поэтому, зная, как действуют планеты, человек может бороться с чертами характера. Если ты не уверен в себе, значит молись, чтобы уверенность пришла. Бери эту уверенность от святых людей. Из себя не выйдет, надо, чтобы от кого-то пришла. Вот. Все силы передаются через звук лучше, чем через взгляд. Поэтому, если у тебя есть голос какого-то святого человека, ты его слушаешь во время молитвы, еще сильнее приходит воздействие на твою жизнь. Она становится еще более сильной, осознанной. По прямой линии мы органы разбираем, вы заметили, да? Следующее – это желудок. Если человек действует нежно, он все делает нежно, то у него желудок будет здоровый. Если он грубо все делает, то у него начнутся воспалительные процессы в желудке. Вот, а если человек ведет себя слащаво, подхалимно, то у него всасмы становится безудержным в желудке. Он от этого поправляется там и так далее. Доброта нормализует кислотность в организме. Если человек по-доброму, что такое доброта? Это означает осмысление того, почему люди такие. Доброта означает осмысление. Вот, допустим, человек лежит в луже пьяный. Первая реакция – неприязнь. Потом ты начинаешь думать, ну, человек вот неправильно живет, он замучился, он болеет. Вот, и он не знает, что ему делать, как ему жить. Поэтому он пьет. Ты осмыслил, когда у тебя появилась к нему доброта. Доброта появилась, желудок заработал нормально. Если доброта не появится, значит, у тебя замкнет там что-то. И бывает так, что люди неправильным отношением к человеку осквернены, и у них даже реально, вот даже, ну, они чувствуют, что у них что-то здесь плохо становится в животе. Это действительно плохо становится, там начинает развиваться воспалительный процесс. Просто наехал на кого-то, плохо подумал, сказал, у тебя сразу вот здесь жило, в животе. Надо учиться переваривать людей. Людей переваривает желудок. Я серьезно говорю. Надо учиться переваривать людей. Переваривать означает принять. Это желудок делает, это с помощью энергии огня пищеварение делается. Потому что огонь пищеварения переваривает не только пищу, он также переваривает грехи на тонком плане. Там у нас вся печка находится здесь, в животе. Или мы пищу перевариваем, или грехи перевариваем. Все надо переваривать. Если вы живете, допустим, в атмосфере, вы не можете простить человеку близкому. Значит, эта непрощенная атмосфера, она оскверняет всю квартиру. Люди там даже заходить не смогут, даже кошки оттуда повыбегают из этой квартиры. Поэтому надо учиться прощать.
Прощение. А что говорит повышенная или пониженная кислотность в желудке?
Пониженная кислотность означает, не хватает энергии огня в организме. Огонь — это энергия любви. Значит, хочешь пользоваться любовью, не хочешь любить. Когда человек трудится для других, работает постоянно, у него никогда не бывает слабый аппетит. Вы заметили? Если ты на дачку пошла, там поработала, разве ты кушать не захочешь? А если человек имеет слабый аппетит, пониженный, это значит, что он ни для кого ничего не делает. Очень просто понять.
Повышенная кислотность.
Повышенная кислотность означает, что он очень притязателен в труде, он хочет работать для себя. Он работает, это факт. Но работает для себя. А это уже это не в желудке происходит, это в кишечнике происходит. Воздуха в желудке не бывает. В желудке, если воздух набивается в желудок воздух, то человек произносит одну фразу всегда. Честь в этом роде. И все выходит. В желудке воздух не скапливается. Там нет лишнего воздуха. Воздух лишний всегда скапливается в кишечнике. Да, и он тоже может фразу потом произнести, но не сразу, потому что кишечник длинный, понимаете? Мне вчера сказали, что здесь есть аюрведическая фирма, старая уже, давно препараты выпускает, называется Пука. Не понравилось название. Потому что аюрведа же связана очень с клизмами, с очищением организма. Поэтому название очень не соответствует какой идее современной аюрведы. Пука. Значит, я правильно сказал, нет? Правильно сказал, да? Правильно. Все, я перепутал. Кислота в речи нормализует выделение соляной кислоты. Если у человека желчная речь, едкая, у него, значит, повышается кислотность. Если речь холодная, значит, кислотность понижаться будет. Или речь вялая такая. Но человеку трудно как бы отдавать энергию в речи. Он не хочет там сильно париться. Или в работе тоже. В общем, все, что связано с трудом человека, это определяет его пищеварение. Его, ну, если ты трудишься активно, заставляешь себя, некоторые люди легко могут трудиться активно. У них Марс сильный. Вот это вот все по прямой линии, это все связано с энергией Марса. А Германия — это страна Марса. Здесь как бы карма Марса очень сильно реализуется. Поэтому если человек, допустим, неправильно трудится, у него, вот у вас у всех, как бы, кто здесь живет, вот эта вот центральная линия, она дает все болезни. Почему? Потому что карма с Марсом связана. Поэтому гайморриты, горло, желудок, матка больная, там, половые органы, это все означает Марс. Неправильное отношение к людям. Здесь как бы Марс очень сильный, поэтому люди склонны ругаться. Германии. Они воюют друг с другом, сражаются. И работать любят тоже. Работать тоже Марс, но работать надо с любовью. Некоторые работают для себя, поэтому желудок тоже от цвета этого страдает. Допустим, если атмосфера на работе такая злая, напряженная, все за тобой следят, как ты работаешь. Это означает отработка в карме по Марсу. Надо очень нежненько ко всем относиться, улыбаться всем, то есть смиренно. Марс требует смирения. Несмиренное поведение означает, что по шапке дадут. Вы по карму, карму по Марсу отрабатываете здесь, в Германии.
А вот в Голландии что
мы отрабатываете? В Голландии вы отрабатываете карму по Венере. Потому что Голландия, она что делает с человеком?
Она его расслабляет.
А Венера означает, надо любить других. Поэтому в Голландии очень много людей, которые могут с любовью относиться, очень бережно, нежно к тебе относиться. С другой стороны, они любят балдеть. И поэтому там разрешены наркотики. Чтобы балдели, не парились. Все нормально. Но это не значит, что наркотики разрешены Богом. Можно разрешить все, что угодно. Можно разврат в стране разрешить. Алкоголизм, там, наркотики, можно все разрешить. Но это не значит, что это будет правильно, понимаете? Часто законы страны не совпадают с законами Бога. И тогда создается иллюзия, что это правильно. Но это подвох.
Швейцария с Австрией какие планеты?
Я не был же в Швейцарии с Австрией. Голландия тут рядом, я как-то могу понять. Сложно сказать. Вы из Швейцарии?
Нет.
А кто из Швейцарии? Никого нет. Что я могу сказать? В России. Сатурн. Сатурн и Раху. Есть такая планета злая. Раху отвечает за способность человека победить себе беспредел. Ну а на карму вот беспредел отрабатывает. Беспредел означает мат, плохое поведение, насилие, грубость. Ну, то есть, люди там отрабатывают карму мата, грубости, насилия в России. Никогда не изменится. В этом мире все страны предназначены для своей кармы. Понимаете, мне не надо привязывать себя вообще к этой земле. Вам здесь осталось лет 40 там максимум пожить, и все, и дальше вы будете жить другой жизнью. Чего вы себя привязываете к России, к Германии? Это все временно, понимаете? Поэтому сегодня мы здесь живем, завтра в другом месте живем. А Земля всегда останется такой же. Каждая зона Земли будет всегда отвечать за свою карму. А зачем что-то менять? Ведь специально это же предназначено для того, чтобы мы замучились, а не для того, чтобы мы были счастливы, понимаете?
Человек мигрирует, а Италия...
Ну что, мигрирует, значит, другую карму будет отрабатывать. И хочешь раку, Марс отрабатывай, нет проблем. Какая разница? А Украина там Венера, это же Венера. Сало. Сало это Венера.
А Латвия?
Латвия тоже Венера, только по-другому немножко. Да.
Что?
А Никарагуа. Давайте дальше лекцию вынесем. Песни партизан, сосны да туман. Гладкие, значит, дальше по пищевод. Вы очень любопытный. Значит, пищевод очень сильно связан с тонусом в работе, во всем. То есть с тонусом он сильно связан. И человек должен во всем стараться быть спокойным, мягким и уверенным. Он не должен напрягаться чрезмерно там, ну как бы... Ну, бывает у человека спазмы в пищеводе происходят. Это значит, что он не может трудиться в таком спокойном состоянии. Желудок больше связан с отношением к труду. Вот, допустим, человек не любит работать. И это значит, что будет гастрит, 100%. А если человек любит, допустим, работать, это хорошо. Но у него может быть неправильный тонус. Ну, то есть он работает, ну, то есть напрягается сильно. Или наоборот, он как-то работает в каком-то неправильном тонусе. Резко как-то там, или устает, не отдыхает. Это тонус неправильный в работе связан с привязанностью с результатом. Если человек хочет результата труда, он всегда напрягается в работе. От этого страдает пищевод. И желудок тоже. Но желудок больше связан с отношением к труду. Если тебе не нравится работа, значит будет желудок страдать. Если нравится, не будет страдать желудок. Но если ты будешь работать напряженно, значит у тебя будет страдать пищевод. Ну, то есть напряженный человек работает, потому что он хочет, сильно привязан к результату. Он не понимает, что надо вкладывать в труд любовь, а не просто это сделать. Некоторые люди думают, быстрее сделаю, зарплату быстрее получу. Но это не нужно, Богу не нужна зарплата ваша, ему нужна любовь, которую вы вкладываете в труд. А высшие силы отвечают за наше здоровье. Если мы, допустим, любовь в труд вкладываем, то зарплата все равно будет. Но вот то, что мы сделали, оно будет представлять очень большую ценность. Некоторые люди тем, что они делают, лечат других. Настолько они любви много вкладывают. Допустим, я знаю человека, он делает статуэтки. Он говорит, ты ставь себе на стол статуэтку, и она тебя будет лечить. Он ставит, она его лечит. Почему? Потому что он столько любви вкладывает в эту статуэтку. Он с молитвой ее делает, понимаете? Таким образом лечит людей своим трудом. Это реально? И мы должны все так жить, чтобы наш труд, он всех лечил, приносил всем счастье. Тогда и счастье в жизни больше становится. Для этого надо забыть о зарплате, надо с любовью трудиться. Это дает больше очень выход, гораздо более ценный выход. Итак, если человек в труде проявляет гнев, лень, раздражительность, апатию, жестокость, отчаяние, то у него будут гастриты. Вы помните? Гнев, лень, раздражительность в труде. Апатию, жестокость, отчаяние. Из этих черт характера на первом месте стоит неприязнь к труду. Язва желудка, 12-перстной кишки. Тоже связано с трудом, но она больше связана не отношением к труду, а отношением к тем, кто находится рядом во время труда, к людям. Язва желудка, 12-перстной кишки всегда связана с тем, как мы воспринимаем людей. Если нас все достали, значит слизистая оболочка 12-перстной кишки будет истончаться. Если мы начинаем агрессивно относиться к людям, молчать, стоять, вопросы не задавать, то есть, ну если я сейчас начну вас строить на лекции, то у меня будет воспаляться определенная зона в желудке, связанная с возможностью возникновения язвы. Черствость в отношении к людям во время работы имеется в виду. Не в личной жизни, а в работе. Агрессивность, напористость, упрямство. Все это создает язву желудка. То же самое, если женщина, она, допустим, может не работать, но для нее работа – это семья. В этом случае, если она с детьми так себя ведет, значит, она тоже может заработать язву желудка. Заработать, да? Правильно же. Заработал, я заработал. Булимия, то есть невозможность наесться, возникает от сильной жадности. Когда человек хочет чего-то в жизни для себя хорошего, и это желание у него огромно, то он не может наесться, у него всегда будет хотеться кушать, у него будет все больше. Почему? Почему человек хочет кушать? Как вы думаете? В чем причина?
Ну,
а? Да, нехватка. Не грубой энергии. Некоторые говорят, мы кушаем, потому что нужны химические вещества. Тетка мне одна сказала в Киеве. Я, говорит, кушаю, потому что не хватает химических веществ. Она толстая такая сидит. Я думаю, господи, у тебя химических веществ на месяц хватит не кушать. Как минимум. Я говорю, сколько вам еще химических веществ-то надо? И так сколько уже съели. Она говорит, ну кушать же хочется. Я говорю, так значит причина другая какая-то в том, что вы кушать хотите. Ведь и так хватает уже химических веществ. Вся в химических веществах уже съешь. Заполнилась. Значит, человек кушает по другому причине. Он расходует свою тонкую энергию. Тонкая энергия означает характер. Почему он расходует ее? Потому что он сражается, сопротивляется жизни. Когда человек сопротивляется, сражается, и еще очень сильный расход идет тонкой энергии. Когда человек в гармонии находится, окружающий мир, всех любит, настраивается на всех правильно, хорошо, значит, что у него тонкая энергия расходуется очень мягко, плавно, не торопясь. И это значит, кушать будет хотеться меньше. Меньше. Тонкая энергия также расходуется, когда человек чего-то хочет сильно в жизни. Допустим, зарплату, чтобы повысили, или еще что-то. Он хочет, и это хочет, сжигает его тонкую энергию. Поэтому жрать ему надо больше. Часто люди от неудовлетворенности едят, потому что они как бы, ну, никто их не развлекает, а они сами не хотят жить для других. И они поэтому неудовлетворены постоянно и подъедают, ходят. Почему? Потому что настрой неправильный, тонкое тело расходуется. И голод означает нехватка тонкой энергии. Смотрите, что такое голод. Человек нервничать начинает, злиться. Поел, успокоился. Видите, голод очень сильно с характером связан. Он не связан с... Допустим, редко у кого такой голод доходит, что возникает физическая слабость. Человек работать не может. В основном голод вызывает психическую слабость. Начинается раздражение, злоба, неприязнь ко всем. И человек поел, успокоился, добрый такой, улыбается. Почему? Потому что накопил психическую энергию и улыбается. В этом причина, а не в чем-то другом. Поэтому не думайте, что вы кушать хотите, потому что у вас не хватает химических веществ. Полный вред, так думаю. До этого никогда не доходит. Ум требует кушать, потому что все продукты питания, они имеют тонкую энергию, они созданы из живого. Поэтому если вы химию едите, допустим, говорит, раздельное питание, белок, жир, сахар, значит не будет ум удовлетворяться. И ум говорит, не хочу это есть. Сам ешь свои раздельное питание. Я хочу вот это вот есть. Иначе надо это есть, потому что ум требует. Но надо точно знать, что ты ешь, потому что есть пища благостная, страстная, невежественная. Ум требует все. Но ум можно насытить с помощью благостной пищи. Например, ум говорит, хочу мясо. Ум, допустим, говорит, хорошо, нет проблем. Надо его обмануть. Допустим, в России изобрели из хлеба, взял один мой друг в Краснодаре, он взял хлеб, центрофугировал и сделал, разделил его на белок и крахмал. Вот этот белок, он когда его распробовал, оказалось по вкусу как докторская колбаса. Один к одному. Его подкрасили чуть-чуть, кое-что добавили, получилось соты, сосиски, сардельки, колбаса. Все. Ко мне дядя лечиться приехал, я угостил его сосисками. Он говорит, ты же вегетарианец. Я говорю, ну ради такого случая дядя приехал. Можно и сосисок поесть. Он говорит, я согласен, правильно. Ради дяди, говорит, можно поесть. Начал кушать, говорит, интересно, как вкус такой вот. Необычный. Как бы мясо, да, но как-то вот интересный сорт сосисок. Я говорю, это не мясо. Он говорит, да ты что? Я говорю, правда. Он говорит, я когда варил, там жировые капельки всплывали. Я говорю, куда ты постное масло добавляешь, чтобы всплывали капельки жировые. Не волнуйтесь, все продумали.
Что относится к пище?
Вот надо жрать эту сосиски первые. Вкус тот же самый, эффект тот же самый внутренний, как бы. Правда, удовлетворенности полной не будет у ума, он будет думать. Мясо все равно хочу. Но не так сильно уже, потому что он будет наедный. Понимаете?
Или неизвестно еще, чем накормят.
Вы поймите, просто можно с двух сторон подойти к этой мысли. Можно подойти с той точки зрения, что мясная пища увеличивает агрессию внутри и перестать ее есть. Но есть еще другая точка зрения. Она связана с тем, что вообще все, что связано с мясом, это ужасно. Потому что мясо, когда выращивают животных, их кормят антибиотиками, для того, чтобы они не болели. Потому что никто не хочет о них заботиться, просто их пичкают, чтобы они не болели. И все это мясо, все пропитано антибиотиками. Вот. Потом для того, чтобы это мясо, ну когда животное погибает, умирает, оно же гнить начинает, понимаете? И не факт, что его сразу обработают, сделают из него сосиски, как бы, и отправят в магазин. Иногда оно чуть-чуть полежит. Потом его чуть-чуть побольше поварят, как бы, и вкус от этого нормальный становится. Поэтому мы не знаем, что мы нам дают, понимаете? Мы не знаем. Там все что угодно может быть в вашем понятии мяса. Потому что часто больные животные используются для этого. И все это просто, ну, во-первых, труп, есть труп само по себе уже, как бы, это неправильно, потому что, ну, это вредно для здоровья, по-любому. Ну, а если еще труп полежал немножко, тогда совсем проблемы. А если он еще больной был, когда он был живой? А если его антибиотиками кормили? А если туда еще что-то добавили, когда сделали колбасу? Есть много всяких вариантов, понимаете, есть ли очень много всяких. Поэтому мясо это не тот продукт, который правда надо есть. По всем причинам, по многим причинам, понимаете.
А дети, если вот 2 года ест только мясо?
Ну дайте ему сосиски вегетарианские. Есть соевых сосисок полно сейчас. Вас продают соевые сосиски?
Да.
Ну дайте соевые сосиски. Ты скажешь, модифицированные. Так лучше модифицированную сою, чем модифицированное мясо, правильно?
Детям надо все.
Это бред полный, что детям надо мясо. Полный бред. У меня дочка выросла без мяса, даже не видела никогда. Сильная, здоровая, крепкая, нет проблем. Это безумие думать, что это незаменимая пища какая-то мясо. Это просто самообман. Врачи сами себя обманывают. У вас анемия разовьется. Я гемоглобин сдал, у меня там зашкаливает просто. 20 лет уже не ем это мясо. В Киеве. А, ну пусть ест, что делать. Обманывайте. Он же не соображает ребенок. Дайте ему соевые сосиски. В Киеве была передача вегетарианская. Детская. И там шутили мы, ну такая для детей передача, один парень позвонил, говорит, без мяса жить нельзя мне. Ну прямой эфир был, такой диалог такой был. Я говорю, впервые на киевском телевидении выступает мертвый доктор. Почему мертвый-то? Я говорю, я уже без мяса 20 лет говорю, я помер уже давно. Без мяса же нельзя жить. Это был серьезный аргумент. Могу вам сказать по секрету. Я знаю, в Индии есть рамаиты, как бы, у них, когда человек приходит к отречению, они перестают есть соль, сахар, мясо они вообще не едят. Перестают есть соль, сахар, все молочное, перестают есть все вареное, перестают есть... все овощи, которые растут под землей. Вот. Ну, то есть остается там кокосы, бананы, чунга-чанга. Все. Больше есть нечего. И они здоровые, счастливые, крепкие люди. То есть у них вообще нет проблем со здоровьем. Я знаю, просто я общался с этими людьми. Когда я был в Рамешвараме, я жил там как раз у них в ашраме. И я изучал это все, смотрел, как они питаются. Вот. Они вообще не едят масло. И у них отличное здоровье у всех, то есть нет никаких проблем. Они не дистрофики, не ходят такие...
Волосы не выпадают.
Волосы не выпадают. В Африке есть несколько племен до сих пор негритянских, которые... У них там просто, ну, растет только одни кокосы на этой территории, где они живут, одни кокосы растут, и у них практически нечего больше есть. И они привыкли просто, они питаются одними кокосами. 2 метра ростом, такие бугаи, как бы, что у них не хватает питательных веществ, я бы не сказал. Если ты ему так скажешь, он может обидеться вообще. Тебя возьмет, так за шкирку поднимет на высоту 2-метрового роста. Ну, чего не хватает веществ.
У них там солнца много.
Солнца много, ну и что солнца много?
Тянутся к солнцу.
В Японии тоже много солнца, они не тянутся к солнцу. В чем вы это все, как, какие-то сравнения глупые делаете? Понимаете идею или нет? В Аюрведе вообще говорится, самая питательная пища, которая дает силу человеку, здоровье, это просто пшеница. И в Индии есть люди, которые, ну, которым требуется очень много работы, они носят кирпичи на стройке. И эти люди, у них как бы, это каста, целый клан как бы людей, они носят кирпичи. И у них, они бедные, ну то есть много не платят. И они вот чисто традиционно, интуитивно выработали себе питание. То есть они замачивают пшеницу, отваривают ее и едят только одну пшеничную кашу постоянно. Их больше ни на что не тянет. Они здоровые, как бугаи, вообще не болеют. То есть у них прекрасное здоровье и прекрасная жизнь. У них нет никаких нехваток, там бери-бери, там ничего не косит, рахит не вылазит. Поэтому вот эта идея, что как бы мясо незаменимая пища, что там все вылезет, рахит, там гемоглобин упадет. Это все полный бред вообще, безумие. Для, прежде чем такие теории создавать, надо посмотреть, как люди в мире живут. И тогда потом уже думать, надо ли вот это все выдумывать или нет. И нам потом в мозги это все пихать.
Есть народности в Тибете, они тоже долгожители, они тоже только...
Ну да, да таких много. Значит, почему человек теряет аппетит? Потому что у него развивается депрессия. От бедра безрадостность в жизни, лень, страх может вызвать потерю аппетита, осквернение чем-то. Допустим, человек побывал на захоронении, он осквернился, он потерял аппетит. Энергетически, психически токсины накапливаются. От того, что человек видит что-то ужасное, у него как бы психические токсины в организме возникают, и это блокирует пищеварение. Все пищеварение идет на то, чтобы эти токсины на тонком плане переварить. Поэтому у человека нет силы кушать после того, как он попадает в какую-то тяжелую ситуацию. Лень может снизить пищеварение. Дальше апатия и депрессия. Просто человек в депрессии живет, у него может пищеварение снизиться, и также... Если человек влюбляется, ну то есть у него очень сильно расходуется энергия тонкого тела, и у него съедается огонь пищеварения, он может не переварить, не имеет способности переварить, может такое наступить, того, что он полюбил. Я уже песню вам пел про трубадурочку, да?
Еще раз.
Я не могу так это по заказу. Как выйдет, так спою.
А лечить тогда, в смысле, стресс снимать или как?
Конечно. Стресс снимать, депрессию убирать. У меня есть семинар «Развитие разума» называется. И второй семинар называется «Преодоление стресса». Послушайте, как лечить стресс. Там все описано подробно. Матка тоже по центру находится. Матка означает смирение для женщины. Допустим, если женщина вынашивает ребенка, и она несмиренно относится к мужу, Вообще для женщины смирение – это самая главная черта характера, приносящая счастье ей. Вообще самое главное. Почему? Потому что так устроила природа. Женщине надо вынашивать ребенка. Когда ребенок появляется в утробе, то если женщина не смиренно относится к мужу, то так как ребенок имеет от мужа тоже черты характера, в результате у нее начинается столкновение с энергией ребенка. Это называется токсикоз. Что такое токсикоз? Ребенок сражается с матерью. Почему он сражается с матерью? Потому что она не смиренная. Она настроена на протест. Когда женщина настроена на протест, значит у нее токсикоз, она вялая становится. То есть давление снижается, и у нее токсины начинают в организме очень сильно идти. Она не может как бы даже ничего сделать. Почему? Потому что ребенок сражается за свою жизнь. Но если мать сильнее психически, чем ребенок, то он вылетает, как пробка. Да? То есть женщина, если не смиренная, два варианта, или токсикоз, или выкидыш, одно из двух.
Так как помочь?
Женщине стать смиренной? Как помочь? Надо мужу всегда головой кивать учиться. Так. Что-то говорить надо? Да, согласна я. Учиться кивать головой. А? Ну Бог с ним, с мужчиной, мы говорим, как вынашивать сейчас. В чем мужчина вообще? Пускай у него будет перекос, зато вы нормально вынашивать будете. Что вы про мужчин, про себя думаете? Перекос у мужчины бывает. Конечно, его если перекашивают, то перекос у него начинается. Если мне сейчас подойдут вот так, делать у меня тоже будет перекос.
Все на женщин. Ну и какие?
Плохой я человек.
Ну ты слышишь, вот что, тут все женщины, ну они какие, блин.
Потому что они более разумные женщины, понимаете? Поэтому я их ругаю. А мужчины же ругать бесполезно, они сразу с лекции уйдут и все. Все секреты вам рассказал. Итак, когда у женщины теплота в отношениях есть, у нее прикрепляется яйцеклетка хорошо, и сперматозоид к ней прикрепляется тоже хорошо. То есть происходит оплодотворение. Если женщина холодная в отношениях, то у нее оплодотворение не происходит. Это зависит от теплоты в отношениях, насколько она тепло воспринимает людей, мир, то есть от энергии любви, которая от нее исходит. Фактически надо понять одну простую истину, что Бог не дает ребенка по одной причине, что женщина не готова быть женщиной. Поэтому надо лечить не бесплодие, а женские качества. Надо учиться быть женщиной. Тогда бесплодие само проходит. Надо учиться любить. Надо учиться быть нежной, теплой, заботливой, доброй. Любая женщина чувствует, что ей это надо в жизни. И она должна развивать в себе это. Смирение нормализует тонус матки, как я уже сказал. А если женщина скромно себя ведет, не выпендривается, то у нее матка становится работоспособной. То есть она становится качественно правильной. То есть она может правильно вынашивать там, и так далее, все функции. И еще надо знать, что вот эти вот боли примесячные, они тоже возникают от несмирения. Если женщина накопила энергию несмирения в отношениях, то у нее потом больные месячные, она очень страдает, ей больно очень. То есть она должна учиться нежно, смиренно себя вести, тогда месячные протекать нежно будут, все у нее в жизни будет нежно. Она будет как лебедушка плавать. А если она упендривается, тогда все будет наоборот. Опять на женщин. Вы уже привыкли? Да, вы привыкнете, а на мужчин начну.
Куда-то деваться, да.
А?
Мужчин мафии.
Вы готовы мужчин уже, да?
Мужчин мафии.
Женщины говорят, мужчины готовы. Понятно. Не все равно, кого гнать. Лекция идет, что вы. Яичники. Вообще-то про женские органы говорим, причем мужчины.
Прямое отношение.
А?
Миома
возникает в результате нескольких причин. Первая причина – это аборт. Когда женщина аборт совершает, она, понимаете, матка изнутри принадлежит плоду. Она не принадлежит женщине. Когда плод заходит в матку, то он там создает свое пространство. Это пространство обычно сверху бывает трубы. Где-то в этой зоне сверху трубы прикрепляется яйцеклетка. И когда женщина этот плод из матки выковыривает, то энергетический плод остается с маткой связан. То есть вот та зона, куда он прикрепился, она остается его, плодной. Поэтому там, так как плода нет, эта зона становится независимой просто, понимаете? Она ни плоду не принадлежит, ни женщине, но плод туда посылает энергию протеста, то есть он, его убили, и он против. И он куда может послать эту энергию? Только туда, с чем он связан. И он посылает в это место, он заряжает его отрицательной энергией. В результате ты выковырила плод, а плод выковырил твою жизнь. То есть сначала там развивается миома, потом рак матки. Как результат миома. Поэтому выковыривать плод – это неправильный способ строить свою судьбу. Лучше всего осознанно зачинать. Надо понимать, что это осознанный акт должен быть. Если ты зачала, значит, надо вынашивать дальше. Это вы притихли. Лучше бы у меня эти семинары не приезжал. Кто-то все узнал, а как жить теперь, не знаю.
Можно вопрос?
Ну?
В Германии очень мало аборта делается.
Здорово. Есть другая причина. Есть другая причина миомы, это грубость женская в отношении, грубость, жестокость. Ну, то есть миома означает, что скапливается отрицательная энергия в матке. Матка – это обитель женственности, то есть матка принадлежит женственности, понимаете? Женщина не принадлежит себе, она не может быть, жить, как она считает нужным. Она принадлежит женской природе. В этом мире есть мужская природа, есть женская природа. Женщину защищает женская природа. У женской природы даже есть высшие существа, которые как бы ей дают защиту. Женская природа, женщина принадлежит женской природе, а матка – это обитель женской природы. Олицетворение матери, жены и дочери, матка, обитель женской энергии. Поэтому, если женщина не ведет себя как женщина, то в обители наступает разруха. То есть там начинают появляться деструктивные энергии, которые создают миомы, эндометриозы и всякую вот подобную вещь. Да?
К тому же, это вопрос, противозачаточные средства, они могут делать те же самые аборты, только как бы скрыто.
Противозачаточные средства – это лучше, чем аборт. Но если люди не могут, допустим, жить без секса, а им нужен секс, значит, нужно понять, что для этого нужно делать какие-то лишения. Надо понять, что секс всегда предназначен для зачатия детей, вообще-то. Но многие люди не могут жить только для зачатия детей, они хотят секса. И значит, они должны как-то что-то для этого делать, чтобы не было зачатия. Потому что если зачатие незапланированное произойдет, значит, тогда это будет хуже, потому что ребенок будет под угрозой того, что его выкинут. Поэтому противозачаточные средства – это лучше, чем аборт. Если у человека нет выбора, ему что остается делать? Или надо выбирать дни, в которых меньше риска, вероятность зачатия, допустим. Ну, что-то надо делать. Понимаете? Самое лучшее – духовно возвыситься и любить друг друга более чисто. Не слишком увлекаться сексом. Но если ты не можешь этого, ну, надо реально посмотреть на свои возможности. То тогда и не на возможности своего близкого человека. Потому что иногда у человека есть возможность, но у близкого человека нет возможности. Если ты начинаешь пережимать палку, он уйдет от тебя и разрушит семью. Поэтому из многих зол нужно убирать меньше. Понятно? И противозачаточные средства это тоже плохо, но это лучше, чем аборт. Ну что делает такая жизнь в Голландии? Понимаете, просто идея в чем заключается? Противозачаточные тоже бывают разные. И гормональные таблетки это не самый лучший способ, потому что они разрушают женщине возможность быть женщиной. Гормональные, так понимаете, женские гормоны, когда месячные идут, это же связано с характером женщины. Это не просто так, не то, что только связано с зачатием. Если женщина начинает пить гормональные таблетки, она рушит свой женский характер. У нее женственность по-другому начинает проявляться. Она не может быть женщиной в полной степени в это время. Потому что у нее естественный цикл женский нарушается. Поэтому лучше использовать какие-то другие, там, резиновые какие-нибудь предохранения. Нужно делать такое попроще. Не сильно в науку идти в этом направлении.
А можно вопрос? Если у женщины была миома и удалили матку, что происходит с энергетикой вообще?
Ну, ей становится тяжелее жить, потому что оплота женственности нет. Но все равно на тонком плане он есть, и поэтому если женщина ведет себя правильно, то она нормальная и здоровая будет. Но если она ведет себя неправильно, деструктивные процессы в организме будут протекать в этом случае быстрее, чем у той женщины, которая есть матка. Если есть матка, то когда она ведет себя неправильно, у нее в матке может развиться эндометриоз, миома, как результат ее неправильного поведения. Но если у женщины нет матки, и она ведет себя неправильно, значит это все будет развиваться уже у нее по-серьезному, понимаете? Ну то есть там нет защитного органа, который бы защищал женщину от этих поступков. Поэтому матку удалили, значит все, кончилась моча. Надо, ну я про бабушку вспомнил. Надо что-то делать уже со своим характером. Значит уже как бы сигнал серьезный о том, что отступать некуда, позади Москва. То есть надо что-то делать. Серьезно, со своим характером. А?
Помимо смирения, что женщина
делает? Я уже все объяснил. Теплота, заботливость, смирение. Основные качества, которые как бы нужны женщине, чтобы матка не страдала. Поймите, что не надо выдумывать ничего. Смирения этого достаточно вполне, чтобы матка была здорова. Что еще вам помимо этого надо? Вы смирение сначала развейте. Это же непросто. Да? Это означает мужское начало очень сильно в семье. Надо, значит, увеличивать женское начало. Есть разные способы. Можно делать упражнения, можно танцами заниматься, можно петь, можно готовить пищу, кормить птичек, кормить бездомных, то есть по-доброму разговаривать, по-доброму относиться ко всем.
Это все делается.
Но... Значит, надо больше делать. Всегда, когда есть болезнь и не хватает возможности вылечиться, надо увеличивать силу влияния на эту болезнь. Ну, то есть, если ты делаешь все, надо делать еще больше все. Если не хватает, еще больше делать все. Допустим, ты в 10 раз женственнее, чем все остальные. Надо еще больше делать, потому что таково наказание твоей судьбой. Потом, когда ты достигла того уровня, чтобы нейтрализовать это все плохое, то организм успокаивается, и у тебя все налаживается. Если у тебя нет силы наладить самой, езжай и лечись камнями.
Ну, нет, как обо я говорю,
и шейпингом занимается, и культуризмом занимается, да? Нет? А чем?
Ну, у нее, не знаю, что-то не идет.
Если генетически идет, она сама не может справиться, значит, надо приехать, поставить камни и с помощью камней, значит. То есть, если человек сам не может победить болезнь, значит, он должен прибегать к помощи врача. Если врач не может помочь, значит, он должен к помощи Бога прибегать. Ехать идти в храм жить, или там приезжать в храм, молиться там и так далее. Всегда есть что делать. Понимаете? Всегда есть что делать. Надо просто понять последовательность. Но никогда не надо бездействовать. Если ты имеешь болезнь, и ты бездействуешь, а ты, знаешь, преступление перед своей жизнью совершаешь. Маточные трубы, они связаны с выносливостью и нетерпимостью. Если женщина терпит, учится терпеть все, привыкает ко всему, значит, у нее трубы будут нормально работать. Если она не может привыкнуть, значит, они замыкают, спазмы возникают, то есть яйцеклетка не может проходить нормально. Женщине, у женщины очень высокая чувствительность, ей терпеть очень трудно. Но именно это она должна научиться делать. У каждого человека задачи соответствуют его трудностям, понимаете? Вот, допустим, мужчина грубый по природе, но ему надо стать нежным. Мужчины постоянно грубят. Они грубые по природе, но им надо стать нежными. Женщины чувствительные по природе, им надо стать терпеливыми. То есть каждый человек имеет определенную природу, но задачи у него прям противоположные в жизни. Понимаете?
Не будет ли мужчина тогда похож на женщину по характеру?
Знаете, я вам такую вещь скажу, голубчик. Если мужчина становится нежным женщиной, значит, он становится настоящим мужчиной. Любая женщина вам скажет, что если мужчина подонок, то он с женщиной ведет себя грубо, а когда к нему подходит мужик, он с ним... Все наоборот происходит, понимаете? Я просто знаю много спортсменов серьезных, борцов, боксеров, ну, у меня есть друзья такие, которые настоящие мужчины. Они с женщинами очень терпеливо себя ведут. Они никогда грубого слова им не скажут. И на ринге с мужчиной он может сражаться, он становится сильным. Почему? Потому что он настоящий мужчина становится, понимаете? Мужчина, когда настоящий, он... Когда мужской разговор, он мужской разговор у него. Когда женщина с женщиной, он женский разговор, понимаете? Он разделяет мужчину и женщину. Но если мужчина слабый, он на женщину свою силу выливает, а с мужчиной он драпает. Женщины согласны со мной?
Да,
видите, все женщины согласны. Женщины просекают это очень хорошо, видят. Если мужчина с женщиной грубо себя ведет, значит, он не мужик. Мужчина должен спокойно женщину терпеть. Она должна пищать, визжать рядом с ним, истерики закатывать. Он должен смотреть на нее спокойно. Ну ничего, моя дорогая, все пройдет, все нормально.
Ты не
любишь? Все нормально, люблю. Такого мужчину не надо воспитывать, а именно такого мужчину создает жена. Думаете, что мужчина сам таким становится? Это жена вкладывает в него женственность свою, чтобы он таким стал. Мужчина, чтобы таким стал, женщина рядом, он должен в нее поверить. Не с каждой женщиной мужчина так себя будет вести. Он себя будет только с той себя так вести, под которую он знает, что эта женщина, она самая дорогая для него. Потому что любому мужчине спокойно рядом с женщиной относиться очень тяжело, потому что женские эмоции режут его сердце. Есть у нас два психических центра, связанных с женской и мужской природой. Вот здесь вот находится психический центр, связанный с мужской природой. Это психический центр концентрации внимания. У мужчины очень жесткий стиль в этом центре, то есть он, мужчина, давит этим центром. И когда он говорит: «Я тебе сказал молчать», там, допустим, на жену, то у женщины, так как у женщины здесь очень сильная чувствительность в этом месте, женщина всегда теряется, когда мужчина с ней грубо разговаривает, она не может ни за сказать, ни против, она начинает катать истерики, потому что ее пробивает психический центр, и у нее как бы ум становится очень беспокойным. И она поэтому не может ничего не возражать, ничего. Она просто как бы протестует против такого голоса. Ей очень больно слышать грубую речь любой женщине. Потому что этот центр очень чувствительный. А мужчина, он очень грубый и бесчувственный. Когда мужчина грубо говорит мужчине, он нормально воспринимает, вообще не парится. Вот. Но когда женщине мужчина говорит грубо, ей трясет, просто колбасит, она не знает, что с этим делать. Ей очень тяжело становится. Поэтому женщина должна научиться спокойно воспринимать грубую речь. В этом заключается долг женщины, обязанность перед судьбой, чтобы не разрушилась семья. С другой стороны, у мужчины, вот здесь есть сердечный центр, он имеет женскую природу. И у мужчины он очень слабый. А у женщины очень сильный. Здесь находится эмоция, эмоциональная речь. Здесь грубая речь, здесь эмоциональная речь находится. Когда женщина говорит мужу, пойдем поговорим, я хочу с тобой поговорить. Эмоционально очень говорит, он говорит, в следующий раз. Не боится, почему? Потому что она эмоциями его давит, ему очень плохо становится.
Говорит, почему ты так со мной себя ведешь?
Она говорит, дура. То есть почему он нервничает так сильно? Женщина вроде ничего плохого не делает, она просто, она же не грубо разговаривает с ним, а эмоционально. Она обижена, она говорит, я хочу с тобой поговорить. И когда она так говорит, у него вот здесь в сердце пробоина получается такая, удар сильный, он такой, молчи, начинает орать на нее сразу, начинается ругать. Почему? Потому что женщина давит эмоциями, думает, она ничего плохого не делает. Потому что женщины с другими, она так разговаривает, они это воспринимают нормально. Потому что у всех женщин здесь очень сильный центр энергетический. А у мужчин у всех очень слабый. Когда женщина эмоционально с мужчиной говорит, его колбасить начинает. Он не может это терпеть. Начинает орать сразу. Он орать начинает, ей пробивает тоже голову. У них начинается метание сковородками. Ну, то есть потому что крыша съезжает у обоих. Мужчина сердце срывается, у мужчины, у женщины голова. Поэтому мужчина должен учиться с женщиной разговаривать очень нежно. Хотя он в принципе не склонен к этому, он должен учитывать, что рядом с ним человек с другой психикой. И он должен ей говорить, вот он должен, допустим, хочет ей сказать, в кино или пойдем, допустим, ну, сказать по-мужски. Он должен как бы в 10, на 10 раз разделить и сказать ей, дорогая, в кино не пойдем. И даже это для нее будет тяжело. Он думает, что это вообще незаметно произойдет, как он так скажет, но даже это для женщины будет тяжело. Если женщина хочет обижена на мужа, она что-то ему хочет сказать, она должна разделить на 10 и сказать ему, мой дорогой, ну, немножко обидеть. Сказать как бы очень нежно. И даже этого ему будет достаточно. Надо всегда делить на 10. Понятно, нет? Где это? Если понятно, дальше поехали. Значит, итак, маточные трубы связаны с способностью быть выносливым. Перепринимать судьбу жизни, в которой ты живешь. Допустим, если тебе не нравится квартирка маленькая, в которой ты живешь, значит, ты не зачнешь там ребенка. Почему? Потому что трубы будут спазмироваться, яйцеклетка не пойдет нормально. И сперматозоид не пройдет к яйцеклетке, потому что спазмы будут. Для того, чтобы спазмов не было, надо, чтобы понравилась комнатка, в которой ты живешь. Допустим, у тебя маленькая квартирка, как у папы Карла, ничего страшного. Там будем начинать. Надо оправдываться ей. Женщина, она очень сильно привязана к площади. 10 раз сильнее у женщины привязанность к месту, чем у мужчины. Мужчина очень сильно привязан к оценке. То есть мужчине очень важно, чтобы его хвалили. Ну, то есть он привязан к этому сильно. И даже разумный мужчина, если женщина ему какой-то комплимент сдает, говорит, ты у меня чиф. Чивлия. В мультике было. Чивлия. Там воробушек и воробьи как бы. Чивлия, чивлия. Она чиф, чиф. Чиф, он начальник. И все мужики постоянно, чивлия, чивлия, чивлия. Чиф, чиф. Вот, то есть ему спокойно становится. Мужчине это надо. А женщина, она привязана к жилплощади. Она привязана к месту. Она сильно от этого зависит.
А если мужчина говорит, не надо меня хвалить?
Ну, значит, не надо хвалить. Явно. А тайно надо. Потому что, когда вы его хвалите, он думает, что вы его в зависимость ставите от себя. Он боится поэтому вас. Вы втихаря хвалите. Значит, вы сильно пользуетесь этими похвалами. Он боится, значит, вас. Что он знает, что это действует на него. Он боится. А? Да. Поэтому боится.
Зря не делает.
Значит, Значит, слушайте дальше. Погодите, я что-то хотел сказать. Меня сбили.
Женщина привязана.
Да. Две женщины не могут жить в одной квартире. 10 мужиков могут спокойно жить в одной квартире, в общежитии. Две женщины в одном общежитии переругаются и уничтожат друг друга. Почему? Потому что когда одна заходит на кухню, она раз-раз все расставила, как ей надо. Вторая на кухню, она ту же самую заходит, смотрит, блин, что такое, я поставила перец сюда. Его переставили уже. Она такая раз по-своему все расставила. У них начинается война. В комнате тоже они контролируют территорию. Женщины. Если, допустим, одна что-то положила сюда, другая раз сюда перекладывает. Начинается война, потом страшное дело. Там сопли, визги, писки там начинают. Страшное дело.
Как вот. Долго могут жить две женщины?
Ну, полгода где-то максимум. Потом начинается война. Я мой опыт показываю. Через полгода надо разъезжаться. Иначе будут проблемы. Они не живут, они терпят друг друга полгода. Поэтому считается в ведах, что как бы хозяйкой в квартире является мать. Если живет дочка и мать, хозяйкой мать является, а дочка всегда принимает то, что мать хочет. И тогда мать снисходит до дочки и ее делает хозяйкой. Ну, то есть мать говорит, ты хозяйка теперь, делай как тебе нужно. Но всегда, когда матери что-то нужно сказать, она говорит, и дочка исполняет. Тогда наступает гармония. Если дочка приезжает в квартиру и думает, я тоже хозяйка, помимо матери, начинается война, которая заканчивается потом тем, что тот кого-то выпинывают, или мать, или хозяйку. Ну, то есть, там, в общем, идет кровавая битва.
А если свекровь переезжает к невестке?
Ну, какая разница, кому переезжает, все равно будет война. Мать ей старшая, дочка младшая, все, это закон. Потому что мать не может стать младшей. Она не может, у нее не работает в этом направлении психика. А дочка может стать младшей. Но если вы попали в ситуацию, где дочка как бы не понимает, что она младшая, тогда терпите. Иначе вы разрушите семью. Каждый человек должен думать о том, как он должен себя вести, а не как близкие. Вы сейчас записываете все, как близкие должны себя вести. И этим вы разрушаете свою семью. Все эти записи разрушат вашу семью. Вы записываете только то, как вы сами себя должны вести. И ничего не пишите, и не вспомните, и не думайте о том, как должен себя вести близкий человек. Иначе вы разрушите свою семью. Потому что если человек сознанием подходит, как третировать своего близкого человека, на основе лекции Олега Геннадьевича, тогда точно семья развалится, 100%. Молочные железы.
Мы с
яичниками
хотели, чтобы наши не
надели. Яичники? Они будут еще яичники. По-моему. А, нет. Проехали. Сейчас скажу. А, яичники, да, я пропустил. Ну, заметили женщину, молодцы.
Да?
Нежность увеличивает женские половые гормоны. Целомудрие дает силу яичникам. То есть, допустим, слабые яичники означают воспаление постоянное, означает плохо яйцеклетка созревает, означает нерегулярный цикл. Если женщина целомудренно, верно себя ведет, у нее сила яичников возрастает. Это значит, что воспаление меньше, созревает лучше, цикл стабильнее. Способность прощать женщины, она повышает иммунные функции придатков. Если женщина может прощать, то у нее всегда все заживает. И ну, как бы воспаление меньше в организме. Не может прощать, значит будут воспалительные процессы. Потому что женщина не прощает придатками. Она обижается придатками. Если обиделась, то придатки страдают у нее. Мужчина гневается яичками, то есть половыми органами своими. То есть мужчина, если гневается, у него сперматозоиды от этого крякают. У меня в Краснодаре была лекция милиционерам. 500 милиционеров пришло на лекцию. Я не знал, что им говорить. 40 минут лекцию. И их никак нельзя было включить. Не заставили им читать лекцию. Согнали всех 500 милиционеров. Смотри, страшное дело, у меня коленки тряслись. Там на улице меня какой-нибудь поймает, потом все, конец. Я им сказал, вот эту связь установил между гневом и импотенцией. И они потом после этого меня как Ленин в октябре слушали. Все вместе сразу. Практическое знание им начал давать. Они поняли, что не надо на улице орать ни на кого. А то не будет это, работать система. А для милиционера это очень важно, потому что есть специальности, связанные с Марсом. Марс управляет половыми функциями, поэтому милиционеры, воины, те, кто генералы, там, все, кто связаны с армией, с милицией, мужчины, они очень сильно привязаны к сексу и к власти, как бы, ну, то есть это одна тема у мужчины. Потому что секс связан с Марсом, а Марс связан также с властью, волей, там, решимостью и так далее. Поэтому, если мужчина гневливо себя жестко угнетает людей, то у него от этого рушатся сперматозоиды. Он становится импотентом от этого. Понятно? И также мужчина импотентом становится, если он безвольный, он воли не проявляет в жизни, он тоже становится импотентом. У него сперматозоиды неподвижными становятся в этом случае. А если он волю проявляет жестоко, то они разрушаются сперматозоиды. Они активизируются и разрушаются. И не думайте, что я это все придумал. То, что я вам говорю, я это практически вижу каждый день в своей жизни на тех людях, которые приходят ко мне лечиться. Покладистость улучшает деятельность половых органов, половых гормонов женских, яичников. Покладистость. Теплота в характере связана с маткой, как говорил уже. С ее как бы способностью прикреплять яйцеклетку, зачинает ребенка. Грубость в характере развивает миомы у женщин. У меня была одна знакомая девушка, очень духовной практикой сильно занималась. Она погибла в 20 лет от рака матки. Она была очень возвышенный человек, но она не смогла простить мать. Она ее ненавидела. Но мать очень плохо с ней себя вела в детстве, и она не смогла ей простить. И у нее развился рак матки, она умерла в 20 лет. Не смогла вылечить этот рак. Так что, ну, ненависть, как бы, для женщины это опасно. Может развиться рак матки, там, всякие дела.
Ну,
да,
как тогда, если человек духовно развивается, и не может просить вот эти 20 поставлений?
Да, потому что сила обиды может быть очень большой. Поэтому не факт, что человек осознает, что он не прав, что не может простить. Иногда человек не придает этому значения. Можно делать то, в чего ты вкладываешь силы. Но она только уже потом поняла, что она неправильно развивалась духовно. Надо было прощать, а потом дальше двигаться. Поэтому в этом и заключается культура развития. Понимаете, я вам поэтому не говорю какие-то более высокие вещи, я вам говорю элементарные вещи, работа над собой. Надо всем сначала простить, потом двигаться дальше, потому что иначе ты потом тебя замкнет. Когда человек обретает духовную силу, если он не прощает, то это действует еще сильнее в 1000 раз, чем если бы не прощал простой человек. Потому что у него сила-то духовная становится больше, поэтому его непрощение, оно влияет и на его судьбу, и на судьбу другого человека больше. У него энергии больше становится в психике, поэтому, соответственно, и опаснее его непрощение. Поэтому надо сначала научиться прощать, потом развиваться духовно, иначе ты можешь пострадать сильно.
А если мать ребенка не прощает?
Мать ребенка не прощает, значит, у нее все женские органы атрофируются. Потому что ребенок к ним прикреплен. У женщины женские органы предназначены для ребенка, а не для себя. Если она ребенка не прощает, значит она сама разрушает свою полностью гормональную, ну, всю систему женскую на себе. Проклинает она, то есть мать ребенка не прощает, значит у нее не будет туда. Ну, если мать не прощает, то у ребенка не будет счастья в личной жизни. А если отец не прощает, значит у нее не будет счастья в развитии, в успехе. Краник закрывается. Но если ребенок сам как бы ведет себя правильно, уважает родителей и прощает им за то, что те их ему не прощают, то тогда это нейтрализует. То есть если мать не прощает, но ребенок к ней относится хорошо не, и постоянно просит прощения у нее, сам отрабатывает эту карму, то даже несмотря на то, что мать не прощает, на него это не действует. Она не сможет ему ничего плохого сделать своим непрощением, потому что это зависит от двух человек. Если один человек раскаялся, а второй его не прощает, его непрощение никому уже не интересно, понимаете? Пролетели, проехали. Это не работает, понимаете? Потому что работать может только то, что имеет смысл. Допустим, человек не прощает человека, а тот раскаялся уже. Твое непрощение вернется к тебе назад и будет тебя убивать уже. Поэтому наказать можно другого человека, это факт. Но иногда это оборачивается против тебя самого.
А как маму простить?
Как маму простить? Надо осознать, кто такая мама. Тогда можно ее простить. Мама – это та, которая дала тебе жизнь. Есть что-то ценнее жизни или нет? Нет. Если ты осознаешь, что ценнее жизни ничего нет, тогда ты сразу простишь маму. Допустим, если кто-то тебе 5 рублей дает, ты его прощаешь потом. Ну, допустим, человек сказал плохое слово тебе, а потом принес тебе, допустим, на 5 рублей, как купил подарок какой-то и дал тебе, сказал, прости меня. И ты прощаешь, думаешь, он мне подарок дал, хороший человек. А мать дала жизнь. Это разные вещи, например, 5 рублей подарок и жизнь. Надо осознать, что такое жизнь. И тогда сразу немедленно ты прощаешь мать. Потому что она дала тебе жизнь, все. Она дала самое главное. И ты никогда не сможешь расплатиться с этим, потому что ты ей жизнь дать никогда не сможешь. Это она тебе дала жизнь, а не ты ей. Поэтому ты никогда не расплатишься, это неоплатный долг. Если вы кому-нибудь случайно подарите свой дом, то вы будете сами потом уважать себя за этот поступок и считать, что вы сделали что-то ценное для человека или нет? Отвечайте на мой вопрос. А? Нет. Ну тогда подарите дом и проверьте. Если вы дом кому-то случайно подарите свой, ну, случайно означает, что там вы как-то его неправильно списали, там какие-то документы. Ну, вы подарили дом просто в результате глупости. Вы придете к этому человеку и скажете ему, ты хоть спасибо мне скажи, что я тебе дом свой отдала. А если он спасибо не скажет, это значит, что он за это ответит. Он будет отвечать за это, потому что ему дали дом. Это факт. Хоть случайно человек подарил тебе жизнь, хоть не случайно, ты все равно никогда не отдашь ему тот долг, который ты ему должен.
Да, но он сопротивляется.
Кто сопротивляется? Это ваша проблема. Бывают проблемы матери, бывают наши проблемы. Если наши проблемы, нам отвечать за это, понимаете? Поэтому надо себе это все объяснить и сделать выводы. Что делать дальше, как дальше жить. Надо учиться трезвости в жизни. Мы можем все что угодно думать, а результат бывает другой. Молочные железы связаны с добротой женщины. И способность любить. Молочные железы связаны с добротой, способностью любить. Если женщина недобрая, у ней будет мастопатия. Если она любит себя только, то у ней тоже будет мастопатия. Если женщина не любит никого, значит, у нее не будет молока. Она не любит, значит, молока не будет. Молоко вырабатывается благодаря энергии любви. Поэтому молоко является самым ценным продуктом на Земле. Веды говорят, если ты пьешь молоко, значит, ты пьешь самое ценное, что существует в этом мире, энергию любви. Поэтому считается в Индии, что все животные, которые дают молоко, являются матерью, ну то есть женского пола. Допустим, буйволица дает молоко, это мать, ее почитают как мать. Или, допустим, корова дает молоко, ее почитают как мать в Индии. Почему? Потому что она дает самое ценное, что у человека может быть в жизни. Молоко – это продукт, который развивает энергию разума, потому что разум стремится к любви. Любовь – это основа жизни, самое ценное, что в жизни есть. Поэтому и когда человек пьет молоко горячее на ночь с медом, потому что мед тоже энергия любви. Что такое мед? Мед состоит из пыльцы. Пыльца – это воплощение любви растений. Если у животных любовь концентрируется в молоке, то у растений любовь концентрируется в пыльце. Поэтому шмели летают, ищут пыльцу, потому что они ищут любовь. Они благостные. Пчелы и шмели – это благостные насекомые. Есть красные насекомые – муравьи, а есть невежественные насекомые – это мухи. Что мухи, они чего ищут? Если она муха в дом прилетает, куда она летит? В туалет. Там ее место. Она ищет Г. На пищу летит, но если она видит, что там где-то непорядок, она летит туда, и потом там опарыши разводятся. Пища опарыши не разводится. Она поела и полетела дальше. Но там, где Г, она живет. Это ее место для жизни. Люди тоже многие там, где Г, живут. Они идут, допустим, с одной стороны розы растут, с другой стороны мусор. Они смотрят на мусор. Бардак какой! Розы не замечают. Мусор. И начинают думать об этом мусоре, ругаться, идти, ныть. Бардак, какой в Германии живем, и все равно мусор, что такое вообще? Я переехала сюда от мусора, здесь мусор. Все, значит, будем жить в Г. Не в Германии, а в Г. Знаете разницу, нет? И опарыши будут разводиться, они нормальные дети. Итак, молоко с медом означает любовь в квадрате. Поэтому человек на ночь должен горяченькое молоко пить, потому что ночь – это время любви. Человек должен спать умиротворенно, он должен любить всех во сне, желать всем счастья. И ночь – также время любви между мужчиной и женщиной. Если зачатие происходит днем, ребенок, значит, вырастает больным. Если зачатие происходит вечером, ребенок вырастает психически больным. Если зачатие утром происходит, ребенок вырастает чувствительным. Если зачатие ночью происходит, ребенок вырастает здоровым. Понятно? Думайте, выбирай. 5 рублей большие, но сегодня. Итак, почему аменорея возникает? Почему у женщин нет цикла, там, бесплодия, холодность? Бесчувственность, апатия, жестокость, нежелание быть матерью, разочарование в жизни означает аменорея и бесплодие. Мужские половые органы. Переходим к мужчинам. Да? Для общества такие последствия. Если ребенок не выходит через естественные пути, значит, у него способность бороться за свою жизнь очень слабая. Он как бы в инфантильном способности работать над собой рождается. У меня есть один друг, которого кесарем родили, и он говорит, всю жизнь я мучаюсь от того, что мне очень трудно заставить себя что-то делать. Он действительно страдает от этого. Он хороший человек, очень волевой, но ему это трудно быть волевым, потому что когда ребенок проходит через родовые пути, он осознает, что такое жизнь. То есть он как бы готовится к жизни через это, он страдает, мучается. Это самое трудное время, потому что дышать невозможно в это время. Ну то есть он очень сильно страдает, он как бы уже появляется в этом мир готовый, что здесь будут трудности. Если человек через кесарево появляется, он ничего не знает, что здесь будет. Не готовый.
А если наоборот?
Ничего страшного, какая разница, наоборот или так. Хоть ты сражаешься через наоборот, хоть через голову, все равно сражаешься. Победа все равно придет. Есть разные стили сражений. Есть стиль петуха, там, курицы, там, богомола, там, всякие обезьяны, пьяного там, стили сражений, всякие бывают. Это результат, все равно победа. Какая разница? Ну, не ленивый просто, ему нужен другой подход, наверное.
Дети из пробирки. Что это такое?
Ой, давайте не будем. Тема совсем гнилая.
вчера сказали, что рождение – это больше стресса, чем смерть, допустим, да? Больше стресса. Сейчас вы говорите, что надо таким путем проходить.
Все, что Бог дал, надо, чтобы было.
Как гармонизировать, допустим, после рождения ребенка?
Это же штрих. Да не надо идти париться, живите счастливо, любите друг друга, и все гармонизируется. Не надо думать, что мы можем заменить то, что Бог дает. Живите счастливо, любите друг друга, все гармонизируется. Ребенок будет благодарен. Мужские половые органы. Уретра. Вы не даете мне о мужчинах поговорить? А? Ну? Он примет ребенок и от той матери, и от этой. Он примет и то, и другое. То есть у него две матери получится.
Обогащенный,
да. Обогащенный уран. Все. Давайте дальше пойдем. Все. Тихо. Значит, уретра. Настойчивость в характере мужчины как бы нормализует нормальную работу уретры. Нахальство вызывает воспалительные процессы уретры. А податливость, подхалимство как бы снижает продукцию функции уретры. Уретра продуцирует семенную жидкость. Соответственно, если человек настойчивый, сильный мужчина, крепкий, у него все продуцируется нормально. Если он нахальный, наглый, то у него чрезмерная продукция идет. Означает, семя будет выходить лишнего. Ну, то есть он будет терять семя ночью там и так далее. То есть, ну, болезнь. Если человек в поступках сильный, то у него нормальная функция уретры. Если упрямый в поступках, значит, напористый, значит, у него тонус будет повышаться и будет уретриты возникать, и может рак потом возникнуть, уретры, там, опухоли, простатиты, уретриты. Следует также знать, что простатиты, уретриты возникают в результате чрезмерной привязанности к женской энергии. Если мужчина постоянно думает о женщинах, у него от этого разогревается очень сильно простата, и она начинается воспаление. Поэтому это бич современного общества простатиты, потому что современное общество, современная культура направлена на то, чтобы показывать мужчинам женщин голых. Если взять сейчас, допустим, везде, на всех рекламах, в интернет, в книгах во всех, если писатель написал книгу и на обложку голую женщину не поместил, он себя не уважает, думает, ну значит, книгу никто покупать не будет. Ну, то есть везде, где можно, лепят голых женщин. Везде, где можно. И это означает для мужчин, что у них разогреваться будет уретра. Потому что когда мужчина голую женщину видит, у него начинает сильно идти энергия огня в нижние центры. А когда у мужчины уретра разогревается, начинается уретрит. Уретрит рождает опухоль предстательной железы. Простатит, уретрит – результат того, что мужчина слишком много думает о женщине. Результат – смерть. Поэтому мужчина должен думать о том, чтобы победить себя, работать над собой, добиться успеха в жизни. Как бы первым делом самолеты, а женщины потом. Это принцип жизни мужчины, понимаете? Первым делом самолеты. Так мужчина должен развиваться как личность. Женщины, конечно, считают по-другому. Первым делом женщины, а самолеты потом они считают. Но это неправильно. Опять женщина виновата. Что ты будешь делать? Надо перестраиваться. Вот. То есть надо понять, что если мужчина слишком привязан к сексу и думает постоянно о сексе, он разрушает свою жизнь. У него продолжительность жизни сокращается. Яички мужчины, то есть где-то развиваются сперматозоиды. Связано с смелостью человека, его решительностью. Смелостью, решительностью, твердостью характера. Если у мужчины нет решительности, значит сперматозоиды не будут подвижными. Если у него нет смелости, значит их будет не хватать. Если трусливый мужчина, значит у него не продуцируются сперматозоиды. Если в характере нет твердости, значит сперматозоиды не будут продуктивными, то есть не будут оплодотворять яйцеклетку. Жестокий характер разрушает сперматозоиды, как я говорил. Слабохарактерный человек, у него нарушается обмен веществ в яичниках, то есть слабый сперматозоид становится. Озлобленность приводит к воспалению в яичниках. Ну, то есть, все связано с именно с этим вещами. Поднимаемся выше и переходим к болезням уха. Мы внизу все разобрали уже, теперь поднимаемся вверх. А? Ну, у меня тут записано вот такой последовательности, что я могу сделать? Надо понять, что ухо как бы связано с звуком. И если человек не хочет, не принимает, у него бывают люди очень чувствительные. У них от природы сильная склонность чувствовать разные звуки. Эта чувствительность должна сопровождаться также с тем, что человек и любит других. То есть любит речь других. Ну то есть у него чувствительность должна сопровождаться также силой принимать звук. Понимаете, если чувствительность высокая, а способность принимать звук низкая, тогда человек чувствительный к звуку, у него появляются воспалительные заболевания ушей. Это означает признак эгоизма. Чувствительный слух – признак эгоизма в слухе. Это значит, что у человека Юпитер находится в плохом положении в гороскопе, потому что слух связан с Юпитером. И это значит, что на разум плохое влияние будет также идти. То есть человек не любит слушать чужую речь, не любит шум, не любит грубые слова. Он его очень сильно колбасит от этого. Это значит, что у него будет нарушаться слух, может нарушиться слух. Значит, ему надо учиться принимать людей грубых, голос грубый, речь, звуки грубые. Учиться принимать надо. Учиться тренировать себя – это принимать в жизни. Это не значит, что надо этому следовать, но надо прощать. Принимать означает прощать. Вообще, в целом, человек должен одну истину понять, что звук является самым главным частью нашей жизни. Что мы слушаем, такова наша жизнь. Это очень подсознательный, скрытый процесс. Но это является сутью, самым главным знанием Ведов. От слушания зависит судьба человека. Я, допустим, где-то лет 5 читаю молитву каждый день под голос святого человека, под звук. И очень сильно подстраиваюсь под этот звук и читаю так же молитву, как этот человек. Ну, пытаюсь как бы полностью скопировать его состояние психическое. Я настолько сильно изменил свою судьбу за это время, настолько сильно у меня такие реакционные как бы открытия произошли в жизни. Это происходит само собой. Ты просто настраиваешь себя на нужную волну, а там уже само по себе происходит изменения в жизни большие. Поэтому надо найти себе в своей вере голос святого человека какого-то или записать просто, как он молится где-нибудь в храме, если ты нашел такого человека. Или, может быть, есть уже записи старые какие-то. Сейчас уже, в принципе, если человек жил даже 50 лет назад, то можно найти записи его голоса. Ну, то есть достаточно большие возможности у нас для развития есть в этом плане. Поэтому надо найти голос святого человека и слушать его, и молиться вместе с ним. Результат превзойдет все ваши ожидания. Ваша жизнь очень сильно поменяется, вы даже не заметите как. Но с другой стороны, если вы слушанию не придаете такое большое значение, и, допустим, вы спокойно воспринимаете, что у вас дома постоянно играет радио там какое-нибудь, шансон какой-нибудь, еще что-нибудь там, радио Аллы Пугачевой, и там еще что-нибудь там, там секс-радио какое-нибудь там сейчас, всякие есть волны, сексуальная волна там какая-нибудь. Ну что-нибудь играет постоянно у вас это дома. Вы рушите свою жизнь. Потому что звук передает настроение, настрой, человек, привязанность, то есть цель в жизни. Все меняет звук. То есть человек слушает кого-то, и у него все меняется или к лучшему, или к худшему, в зависимости от того, кого он слушает. Мне часто люди пишут, я начал слушать лекции, у меня вся жизнь сама поменялась. Вот просто слушаю лекцию, все меняется в жизни. Поднимите руку, у кого так? Вы не думайте, что я не слушаю лекции. Мне есть кого слушать. Я постоянно слушаю, тоже так же, как вы. Это правило жизни, понимаете? Это меняет жизнь. Поэтому общение через звук является самой главной частью нашей судьбы. Человек, если начал звук слушать того, кому он нравится, он становится таким же, как этот человек. Допустим, человек слушает, допустим, какую-то группу, допустим, звуки му. У него, значит, из него начинают выходить звуки му постепенно, через какое-то время. Понимаете? Что человек слушает, таким он становится. Поэтому всегда старайтесь в своей квартире, чтобы голос святого человека звучал. Музыка какая-то. Вот у меня постоянно даже ночью кто-то, ну, и духовная музыка звучит. Даже ночью. Днем и ночью постоянно у меня всегда в моей жизни. И жизнь поменялась сильно от этого. У нас в офисе, когда мы камнями лечим, у нас звучит голос святого человека. Люди не хотят уходить. Потому что постоянно, когда мы работаем, мы в этой волне. Много-много сотрудников. Все работают на одной волне, потому что эта волна постоянно звучит. И я требую от сотрудников, чтобы они слушали звук и настраивались на эту волну. Это основное, как бы, требование во время работы.
Ну, какого святого человека, например?
Ну, пример, вы сами выбирайте.
Ну,
где взять святого человека? В магазине не продают. Надо понять, что это вопрос вашей судьбы. Если вы ищете веру свою, находите веру, там в этой вере будет святой человек. Человек должен искать себя в жизни, понимаете? Я же не могу вам навязать что-то. Вы сами должны выбирать. Да? Очень хорошо. Смотрите, допустим, вы сделали, звук поставили, говорят, не выключи, сделай тише. Выключи, сделай еще тише. И когда никто не будет слышать, а можно будет слышать даже вот так вот, просто возле плеера, то даже этот звук очистит всю квартиру. И если вы будете его прибавлять раз в месяц чуть-чуть, то постепенно все привыкнут к этому. На тонком плане сначала привыкнут, а потом на грубом тоже уже будет нормально.
Там даже вибрации же лечат, да, если мантры играют.
Да? Не обязательно, чтобы все слышали. Просто, ну как бы, я вот видите, звук тихо играет. Но он меняет всю атмосферу здесь, в этом зале. В этом нет сомнения. Все меняется полностью в результате звука.
Наушниками?
Да? Классическая музыка – это не духовная музыка, это музыка поиска. То есть есть разная классическая музыка, некоторая просто для наслаждения существует, а некоторая дает возможность человеку искать. Это благостная музыка. Считается, есть благостная музыка, страстная, невежественная. Часто классика – старая музыка, она более благостная, потому что люди писали более осмысленно раньше. Сейчас всякую дребедень пишут, потому что развлекаловка идет. А раньше музыка писалась не для развлечения, а для постижения истины. То есть люди не тратили зря время, чтобы писать. Они писали что-то ценное. Они как бы свою душу изливали. А сейчас люди свой балдеж изливают в музыке. Поэтому музыка стала глупой. Классика поэтому более ценная музыка. Но сейчас есть певцы, как бы, которые, ну, чисто поют, возвышенно. Что-то ценное дают.
Можно вопрос?
Да? Надо и говорить им об этом нежно. Если люди выражаются грубо, говорить нам им об этом надо нежно. Потому что если кто-то выражается грубо, и ты говоришь ему грубо, тогда получается две собаки гавкают, и какая первая начала гавкать, никто не поймет. Ну, значит, так и есть. Надо верить близкому человеку.
Если человек совсем не может в тишине,
Это значит, что всегда, когда человек не может жить, жить в тишине, это значит, что он свой разум, свое настроение поддерживает звуком, который соответствует его цели жизни. Понимаете, жизнь в семье — это всегда борьба. Борьба за счастье. И не факт, что родственники всегда будут в одном направлении в счастье жить. Если увидите, что ваши близкие понесло не туда, сражайтесь за их счастье. А он включил свой звук, вы включили свой. Если он говорит, сделай потише, сделайте потише, но все равно оставьте. Понимаете, столько, сколько можно, надо сражаться. За счастье сражение всегда идет через звук. Понимаете? Просто мантры читают разные люди. Надо разобраться, кто читает просто мантры. И о чем они говорятся. Мантры же бывают разные. Они в разные цели преследуют. Прежде чем мантры какие-то слушать, надо понять, о чем речь. Изучить это.
Тинитус.
А?
Тинитус.
Что?
Тинитус.
Давайте не будем конкретно. Вы сами во всем разберетесь, вы не глупые люди. Я вам даю просто установки, настрои, там я не буду, не хочу конкретно ни о ком ничего говорить, ругаться здесь публично там или валить. Зачем? У каждого своя жизнь, у каждого своя вера. Я говорю вам в целом знание. А вы его применяете как хотите, где хотите, это ваше дело. Значит, слух. Если человек открыт к звукам, значит тогда у него будет ухо нечувствительно к болезням, к воспалительным процессам. Если человек чрезмерно доверчив к звукам, он все как слухачок, знаете, как мультфильм был. Как такое ухо показывали, входит такой, все слушает. Это опасно, потому что звук влияет на разум. Поэтому надо слушать только то, что несет ценность. Все остальное стараться прощать. То есть, с одной стороны, не надо раниться звуком, а с другой стороны, не надо к нему привлекаться. Если, допустим, есть же много способов простых, надо всегда с собой наушники носить. Допустим, если звук не тот, раз вставили себе в ухо, хотя бы в одно. Вы можете слушать другого человека. Допустим, если человек матерится, начальник, допустим. Вы знаете, начальник матерится на работе, плохо себя ведет. Хорошо, всегда ходите с наушником на работе. Он скажет, что у тебя наушник? Скажет, да у меня это... Я слух, говорит, у меня плохой слух, там можно на уши лапшу ему навешать, нет проблем. Это не является обманом. Если вы с пользой для дела, как бы для общего блага делаете, это не является обманом. Ставите себе в одно ухо, он вам говорит, а в это время слушайте музыку духовную, допустим. И кивайте ему головой. Все, на работе отношения улучшаются в результате. Достигнуто как бы хороший результат. Надо учиться всегда... Плохой звук нейтрализовать хорошим. Даже если у вас просто в наушниках будет звучать, вы уже нейтрализовали. Потому что от вас этот звук пойдет. Вы антенной сами станете.
Каким ухом лучше слушать?
А?
Каким ухом лучше слушать духовную?
Если духовная музыка связана с тем, чтобы вас развивать вперед, тогда правым. А если она связана с любовью, тогда левым. Левое ухо предназначено для любви, правое для развития. Если ты наставление слушаешь, слушай правым ухом. А если ты сокровенное что-то слушаешь от сердца, тогда левым. Если учитель, духовный учитель, он просто дает обычное посвящение, он дает правое ухо ученику. Звук дает духовный, правое ухо. Это значит, отношения послушания развиваются. Но если духовный учитель с любовью хочет какое-то особенное дать ученику, особенное открытие, откровение свое, он дает ему в левое ухо. Посвящение тогда. Оно связано с чем-то особенным. Это особенный ученик, значит, непростой. Видите, я вам все уже рассказал, я не знаю вообще. Такой семинар я вам даю. Все уже, все тайны открыл вообще. Любознательность увеличивает остроту слуха. Позитивизм, восприятие звуков дает человеку иммунитет органа слуха, позитивизм. Если он с негативом воспринимает, критически все воспринимает, слушает, знает, что у него будет плохой иммунитет. Короче, я когда в Екатеринбурге 10 лет назад читал лекции, лекции проводились в доме глухонемых. Ну, соответственно, там они работали, все, администрация, там. И одна женщина, мы перенесли лекцию с 6 на 5:30, и люди пришли раньше. А уборщица не знала об этом, и она была глухонемая. Она прибежала, закрыла вход, короче, и она, никто ей не мог, ей писали прямо, лекция перенеслась на 5:30, она даже не хотела смотреть. То есть она настолько была, она не хотела ни слышать, ни видеть ничего. То есть она не пускала в зал, скрывала лекцию, уборщица. Почему? Потому что лекция должна была в 6, а все как бы приходят в 5. То есть, ну, раньше времени, не положено. И мне пришлось подойти к ней вот так вот, как бы, очень смиренно как бы настроиться. Она начала на меня смотреть тогда. Когда она начала на меня смотреть, я ей показал бумажку. Там написано было, ваш директор, как бы, его зовут так-то, так-то, чтобы, ну, она поверила, что это правда. Я имя директора написал. Перенес лекцию на тогда-то, тогда-то. Если хотите проверить эту информацию, тогда, как бы, напишите ему смс-ку, он вам ответит, что это правда.
Открыла дверь.
А?
Потом она открыла дверь.
Она открыла-то. Она прочитала такая, посмотрела на меня. Я стою как бы. И она. И пошла открывать. Ну то есть, когда человек глухонемой, это значит, что у него уже такой характер. Он уже недоверчивый по природе, он не принимает окружающих людей, он замкнутый, то есть, ну, то есть. Или очень сильно ранимый от слуха, от звуков. Он, то есть он не переносит эти звуки. Поэтому он рождается глухонемым, чтобы выжить. Понимаете, если бы он был. Но если бы у него был слух, он просто не выжил, он прибило бы, звуками прибило бы. У него нет возможности их воспринимать. Он уже в утробе матери начал слушать, и у него слуховые функции атрофировались из-за того, что он не мог даже из утробы матери слушать этот мир. Поэтому все не зря происходит в этом мире. Даже глухонемой человек рождается, значит, что это единственная возможность его жить. У него нет вариантов по-другому. Он потому что он не может, понимаете, не может, означает эгоизм в слухе настолько сильный, что любой звук его ранит сильно, понимаете? Бывает у человека кожа чувствительная, он не может ничего носить. Почему? Он хочет носить, но не может. Потому что эгоизм в коже очень сильный. Он не дает возможности ничего носить. Человек одевает что-то, у него воспаление начинается сразу.
А если у человека при рождении одно ухо вообще не слышит?
Ну, значит, что вот у него эмоциональная чувствительность, слух, значит, страдает, эгоизм там находится. Или
выливает. Уже в прошлой жизни.
Да, это все с прошлой жизни. Да. Просто вы поймите такую вещь, что если человек получит с рождения что-то такое, значит, это ему так надо. Значит, это для него единственный вариант жить. Да?
А если человек теряет путь, старости,
это связано, что он не принимает детей. Ну, то есть он как бы не пускает молодость в жизнь. Ну, все против всех, понимаете, ворчит против всех. Вторая причина – это чувствительность сильная. Бывает, что человек не против, но у него просто под природой чувствительные уши. Ну, то есть эгоизм там живет, просто ничего с этим не может сделать. Бороться таким образом надо занимать свои уши в слушании чего-то возвышенного. То есть надо слушать духовную музыку. И надо учиться, пение помогает. Человек, когда поет, он как бы, ну, звук направляет свой на людей. Надо для людей петь, учиться, что-то делать, ну, то есть звуком рассказывать им что-то. Когда ты говоришь что-то хорошее людям, и сам это слышишь, что у тебя меняется восприятие звуков вообще в целом. Понятно? Да, то есть надо поэтому, когда детям вставляют слуховые аппараты, и вот что ребенок плохо слышит, надо создать атмосферу, в которой он бы не слышал ничего травматичного для себя. Надо просто создать ему нормальную обстановку, чтобы он слушал и не возбуждался от этого. Надо регулировать звуки в квартире, смотреть, что подходит ребенку, какие звуки, какие нет.
Вопрос, а лучше делать это или не делать?
Делать, лучше делать. Всегда, когда есть болезнь, лучше ее лечить. Не надо думать, что если болезнь дана, это хорошо. Если женщина аменорея, у нее нет месячных, это значит, что она по-другому не может жить, но надо ее лечить. Надо сделать так, чтобы не были месячные. Всегда надо стремиться к норме.
А постоянные шумы в ушах?
Постоянный шум в ушах возникает от того, что это уже не в ушах шум, а это уже внутреннее ухо. Возникает от того, что человек безудержный. Он не может отдыхать, расслабиться. Он как бы живет очень жесткий стиль жизни у него. Дает нарушение внутреннего мозга, внутреннего уха там. Когда человек проявляет размеренность в поведении, в слушании, в речи, то у него нет усталости в ушах. Если он импульсивный, тогда утомляется слух быстро. Или он слушает импульсивную музыку, допустим, любит. У него тоже слухи устают быстро. Это значит, что у него в 2 года начался плохое влияние Меркурия астрологический. И теряется речь. Ну, у нас, понимаете, в жизни то хорошее влияние планет, то плохое. Плохое влияние начинается, речь пропадает. Это значит, что не Меркурий плохо влияет на него. Он не может говорить, ему тяжело говорить. Вы о чем мне сейчас говорите? Я уже ответил на ваш вопрос. Я объясняю, что ему тяжело говорить хоть что. Ему тяжело, потому что Меркурий не дает ему силу для речи. Понимаете, если Марс не дает силу для половых функций, мужчина, допустим, он не может сексом заниматься. Не потому, что он плохой, а потому, что ему нет силы для этого. Также силы для речи не может быть. Иногда у человека нет силы для пищеварения. Он не то, что он кушать не хочет. Он хочет, но не может. У него ничего не переварится, потому что нет силы. Солнце не дает силы для пищеварения. Гигиена половых органов. Важность победы. Ну, конечно, это важно. Что значит? Вот такой вопрос. В чем вопрос-то? Я не понимаю. Гигиена половых органов. Правильно. Вопросов никаких нет. Самая лучшая гигиена половых органов — это рисовать половые органы куда не надо. Как поручик Ржевский говорит: вы в молодости были членом суда? Говорит: да, был членом суда, членом туда. Поэтому это гигиена половых органов. И быть членом суда в молодости.